вечер с радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии» долгожданный крымский вечер. В студии сегодня для вас работают я, Катерина Некреча, и мой коллега Александр Янковский. Сегодня в выпуске вы узнаете
о том, когда придет в Украину Рождество Христово, и вообще о том, что оно уже пришло. Угу. Потому что в Украине теперь празднуется дважды Рождество Христово, 25 декабря и 7 января. Ну а также вы узнаете в нашей сегодняшней программе вот о чем. Непреклонный суд, пленные украинские моряки остались под арестом.
Ну, также новые антиукраинские санкции. Кто попал под очередные ограничения?
Рейтинги Сергея Аксенова падают. Почему люди недовольны российским главой Крыма?
Ну и чем же удивила Наталья Поклонская на этот раз?
Она продолжает удивлять. Ну и также напомню, что нас можно слушать и узнавать самые главные причины для удивления ежедневно и вообще круглосуточно на севере Крыма на частоте 105.9 FM, а также трансляции, прямые трансляции наших программ. Смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте и звоните, конечно же, к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Прямой эфир.
Сомнительная благосклонность Фемиды. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом украинских моряков, но сократил срок содержания под стражей на один день.
До 24 января в СИЗО останутся 5 украинских пленных моряков, чьи апелляционные жалобы рассматривались сегодня в Крыму. Все постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлены в силе. Защита украинцев настаивала на том, что моряки являются военнослужащими, и в отношении них необходимо было проводить разбирательство в военном суде, но судьи были непреклонны. Завтра под контролем России Верховном суде Крыма рассмотрят еще 5 апелляционных жалоб военнопленных моряков.
Напомним, что 25 ноября российские пограничники в нейтральных водах напали на украинские корабли. Они взяли в плен 24 моряка. Где и как будет решаться судьба военнопленных, будем говорить сегодня с адвокатом Николаем Полозовым и народным депутатом Анной Гопко.
Украина в центре внимания.
Украина остается в центре внимания и России, поскольку Россия расширила антиукраинские санкции. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, о чем сообщил в своем твиттере. Он подчеркнул, что сделано это для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России. Санкционные списки расширены более чем на 200 лиц и организаций. Теперь специальные экономические санкции охватывают 567 физических лиц и 75 компаний.
В ноябре Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физ и юр лиц Украины. Речь шла о 322 физических лицах и 68 компаниях. Депутатов почему-то у меня вот вылезло. Нет, компаниях. Под санкции попали судьи Конституционного суда Украины. И вот уже депутаты Верховной Рады 8-го созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители исполнительной власти Украины и крупные украинские компании.
И в том числе и наш коллега, да, Виталий Портников, обозреватель в том числе и
Крым Реалии. Да, да, но на самом деле очень много известных там фамилий было, и насколько мы помним реакцию тех людей, которые попали в списки, все радовались. Ну, в Фейсбуке, да, если говорить, в соцсетях очень много было таких постов, что якобы это вот признание, значит, моей деятельности.
Хорошо, дальше к другим новостям.
Новости.
Украинская православная церковь Московского патриархата будет судиться за название. Юристы собираются обращаться в Конституционный суд Украины относительно закона, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в названии принадлежность к России. Ранее церковники просили украинского президента Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной Радой закон, но он этого не сделал, а наоборот подписал данный документ.
20 декабря 240 депутатов проголосовали за изменение изменения названия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Парламентарии, в частности, предлагали церковнослужителям название Русская Православная Церковь в Украине. Помимо этого, представители Российской Церкви не имеют права вести деятельность в зоне боевых действий. Уже 22 декабря Петр Порошенко, президент Украины, подписал данный закон.
Ну а тем временем в Крыму стало известно, что в Крыму во время аннексии полуострова в храмах УПЦМП россиянам раздавали оружие. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров. Происходило это, имеется в виду раздача оружия, в феврале-марте 2014 года. Чубаров уверен, это свидетельствовало о прямых указаниях украинской церкви из Москвы. Напомню, служба безопасности Украины недавно сообщила, что Россия совершила разведку перед аннексией Крыма в 2014 году и сделала это при помощи представителей Московского патриархата. То, что в храмах хранилось оружие, Чубаров видел собственными глазами.
Я би, можливо, так ще гаряче не говорив би, якщо б я в Криму не бачив, як в церквах Української Православної Церкви Московського Патріархату перші дні російського вторгнення зберігалася зброя, туди приходили люди, яких перекидали з Краснодарського краю, вони там переодягалися в форми і там вони отримували зброю. Це говорить про те, що до того моменту Українська Церква, Церква Православна, яка знаходилася на території України, вона отримувала прямые вказівки з Москви.
20 февраля 2014 года Россия начала оккупацию и аннексию Крыма. Международные организации осудили такие действия Кремля. Европа ввела ряд экономических санкций против России.
Мнение.
Не верят в крымскую демократию, пусть езжают на полуостров и сами во всем убедятся. Это не мои слова. Российский глава Крыма Сергей Аксенов приглашает таким образом на полуостров представителей европейских стран и США, чтобы те лично убедились, никаких нарушений прав человека нет. Так чиновник отреагировал, так российский чиновник в Крыму отреагировал на вопрос журналиста о принятии Генассамблеи ООН новой крымской резолюции. Давайте послушаем.
Правда всегда побеждает, справедливость, а она у нас с вами есть, и мы с вами знаем, что никого здесь не притесняют, ни по национальному, ни по конфессиональному признаку, то есть на самом деле более, так сказать, свободная ситуация, чем сегодня, наверное, в Крыму никогда не было. Поэтому пусть бы коллеги посмотрели в те годы, что было при Украине, да, и как нарушались права людей. За права русских вообще никто не говорил, давайте, ну, начнем с того. То есть никогда, да, там, и так как нас, извините, здесь, то есть как бы зажимали по всем позициям, то есть никогда ни европейские эмиссары не выступали в сторону защиты, то есть на тот момент на Украине национальных меньшинств. Сейчас я помню. Помнились, решили играть в демократию.
Тут стоит вот о чем напомнить. Во-первых, резолюция, принятая 22 декабря Генеральной Ассамблеей ООН, призывает обеспечить права человека и базовые свободы украинских политических заключенных, которые находятся в Крыму и на территории России. В документе упоминаются Владимир Балух, Олег Сенцов и Эмир Усиенкуко. А господину Сергею Аксенову хотелось бы напомнить его визиты в Европу, которые он делал. Ну, вот он говорит, что никогда там права русских людей не были в центре внимания европейских структур и так далее. Да, так вот, господин Аксенов, например, ездил вместе с украинскими политическими деятелями, с украинскими экспертами, ездил в Европу и там изучал европейский опыт защиты прав меньшинств. Ну, это было еще до, до аннексии. Это момент номер один. Момент номер два. Русский язык в Крыму был официальным языком. Это тоже до 2014 года одним из официальных языков Автономной Республики Крым. И об этом тоже хотелось бы напомнить господину Аксенову.
Ну, а если господин Аксенов говорит, кстати, у него сегодня большая пресс-конференция была, об ущемлении прав русскоязычных людей в Крыму. И если вы действительно согласны с этой точкой зрения, может быть, у вас есть факты, какие же это ущемления были. Интересно услышать, с какими ущемлениями, с какими нарушениями прав человека сталкивались русскоязычные жители Крыма до 2014 года. Правда, напишите нам в комментариях или позвоните по номеру телефона 8 810 06 926 и выскажите свое мнение.
А также можете, если вы сталкиваетесь с нарушениями прав русскоязычного населения, сейчас, после российской аннексии 2014 года, но в Крыму, да, тоже можете позвонить нам и рассказать о таких фактах нарушения прав русскоязычного населения. Ну что, и к другим темам.
Новости.
Трагедия в Керчи. Семьи погибших и пострадавших получили более 15 миллионов рублей от благотворителей. Эти деньги стали дополнительной помощью к тем средствам, которые уже выплачены из российского федерального и крымского бюджетов. Об этом сообщила российский министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская. По ее словам, из резервного фонда российского правительства было выделено почти 39 миллионов рублей, а из резервного фонда подконтрольного России Совета министров 46 миллионов.
Ну а я напомню, что керченская трагедия произошла 17 октября этого года. Тогда 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, вот по версии Российского следственного комитета, расстрелял студентов и преподавателей учебного заведения, а также подорвал самодельное взрывное устройство. И всего тогда погибло 21 человек, и сам Росляков после случившегося застрелился.
Крым в центре внимания.
И снова к господину российскому руководителю Крыма. Вот задержан на взятке зам Аксенова, останется в должности до окончания следствия.
То есть, значит,
речь идет
о господине Нахлупине. Вот этом, ну, фактически вечный господин Нахлупин, имеется в виду в крымском правительстве, поскольку он был в Крыму и до аннексии, приехал туда так вот с так называемой молодой этой донецкой командой, и продолжал работать и уже и после аннексии, а при этом, значит, все равно Виталий Нахлупин будет находиться под стражей. Напомним, что заместителя Аксенова задержали 17 октября этого года по подозрению в получении взятки. Нахлупин курировал дорожное строительство, в том числе в рамках федеральной целевой программы. И, как сообщали СМИ, задержание было связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров в аннексированном Крыму. Как сообщил сегодня Сергей Аксенов, он будет ждать решения следственных органов и лишь после этого будет решать, что делать со своим заместителем.
То есть он не готов его уволить?
Да. Наверное, да. Наверное, не готов.
Но... Пусть будет заместитель хоть какой-нибудь, хоть даже и под стражи, но он будет так спокойнее, чем если
потому
бы его
что
не было.
Всегда можно сказать, это не я, это мой заместитель это все сделал. А он уже сидит.
А там, он уже да. сидит. Это очень удобно, кстати да. говоря. Но если у вас есть свои версии, другие версии возможного развития событий, то также пишите нам их в комментариях в Facebook и в YouTube, и также звоните.
Ты знаешь, кстати, тут пишут в комментариях. Почему мы не говорим о том, что откроют движение по трассе Таврида 31 декабря? Дорогие наши радиослушатели и телезрители, как только откроют движение, мы об этом обязательно скажем. Да, вот у нас есть такая рубрика «Новости будущего дня». Вот все самое такое, что произойдет в будущем, вы можете, конечно, узнать из этой рубрики. Но если вы апеллируете к тому, что вот строится трасса Таврида, то я вам так скажу. То есть на территории... Дело в том, что на территориях оккупированных и аннексированных оккупанты тоже бывают строят дороги, но после этого территория не становится неоккупированной. Ну вот так вот, это просто факты.
Ну, на самом деле, вы как бы предвидели, Юрий Юрьевич, вот наш слушатель предвидел новость, у нас есть действительно новость об этом, потому что в Новый год с новой дорогой и движение по первым 190 километрам новой трассы Таврида в Крыму откроют уже 31 декабря. Это действительно так заявляют в Российском министерстве транспорта полуострова. Движение будет запущено по двум полосам автодороги, по одной в каждом направлении.
Но не разгоняйтесь, потому что да, на первой очереди трассы Таврида будет действовать... Не разгоняйтесь в прямом и переносном смысле, потому что на первой очереди трассы Таврида будет действовать ограничение скорости в 60 км в час. А вот уже после завершения строительства и ввода дороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей трассе от Керчи до Севастополя должна составить 90 км. В час. Длина новой дороги будет более 250 километров, и строительство ведет, нет, не крымская, а санкт-петербургская компания.
Ну, вот так вот. Да. И еще одна новость, и опять про дороги, потому что симферопольские дороги снова под ударом. Российский глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал ремонт дорожного покрытия в городе. Он заявил, что не будет принимать работы по капитальному ремонту дорог в Симферополе. Давайте послушаем.
Мы, в принципе, уже выходим на решение, что в следующем году, скорее всего, если мы не успеем сформировать полностью уставной фонд государственного предприятия, которое будет заниматься 100% объемов ямочного капитального ремонта, то, соответственно, я, скорее всего, пойду по пути обращения в правительство Российской Федерации по определению единственного исполнителя. Это подрядчик типа ВАДА или вот Центр Дострой, который крупный, уже у которых есть мобилизованная техника. Если мы тратим деньги на капитальный ремонт, то верхний слой должен выравнивать, должен быть ровный, а не там, ну, ни волной, ни шифером, ни рельефом. Я не говорю уже о том, как на кольцах, то есть как бы как стыки эти сделать. сделаны. Везде горбы, холмы там и так далее. Подъехать невозможно практически ни к одному кольцу. Напрашивается вопрос о вменяемости подрядчиков, тех, кто готовил тех задания, в том числе и контролировал, по большому счету.
Как ценно в человеке, что он разбирается во всем, и в дорогах в том числе, что они не должны быть кривыми, косыми, с горбами, чтобы стыки, если неровно, это неправильно. Ну, человек можно... специалист широкого профиля.
Конечно, а можно сразу, в принципе, сказать, вот есть заместитель у господина Аксенова, можно валить все на него, я имею в виду господина Нахлупина. Вот кто виноват? Ну, вот сразу
он же при должности, пусть и задержан, но все равно же при должности.
Да, а вот ранее, кстати, глава российской администрации Симферополя, а в давнем прошлом глава ленинского комсомола в центральном районе Симферополя Наталья Маленко сообщала, что прием работ по капитальному ремонту дорог должен был проходить до 20 декабря. Но 20 декабря уже прошло, а с дорогами опять не складывается.
Ну, будем следить за этой ситуацией. Главное, что возмущение людей обычных подхватывается и вышестоящими чиновниками, и в том числе, в принципе, крайне вот она идут в недовлетворительной работе.
И отправят на повышение.
Возможно, так. То есть недовольство все-таки людей этими дорогами. Кстати, скажите, ездили ли вы, видели ли вы эти неровные стыки, может быть, и эту холмистую местность?
Это ты сейчас обращаешься к нашим радиослушателям,
обращаюсь, чтобы вы просто сказали, поделились своими впечатлениями. Недовольны ли вы симферопольскими дорогами так, как ими недоволен господин Аксенов?
Строительством.
Вы мне как будто не узнаете, Александр.
Мне просто интересно. Вот люди скажут, мы недовольны строительством. Как и Сергей Аксенов, мы недовольны строительством.
Раз Аксенов говорит, что недоволен, значит, можно тоже так высказывать.
Только, понимаешь, дело в том, что у крымчан сейчас у них нет такого инструмента, как выделять на что-либо деньги. У них даже нет такого инструмента, как избрать, главу. Например, города Симферополя. У них нет возможности проконтролировать эти деньги, в отличие от господина Аксенова. Поэтому довольные крымчане или недовольные не имеют вообще никакого значения. Потому что Аксенов будет сам решать. Он же сказал вообще, я хочу, чтобы у нас был единственный подрядчик. Чтобы нам определили без всяких тендеров, и мы просто отвалили ему денег, этому подрядчику. А потом я буду доволен. Наверное, стоило бы завершить слова господина Аксенова. Вот когда будет единственный подрядчик, которому будут так без конкурсов выделяться деньги, тогда все будет хорошо. Хорошо. Мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер». Через несколько секунд мы перейдем к другим темам.
Важным темам. Пока важно сказать, что непогода в Крыму, без света остались 18 населенных пунктов, и больше всего из-за сильных дождей и штормового ветра пострадали электросети Ленинского, Белогорского, Раздольнинского, Бахчисарайского, Черноморского районов, а также самого Бахчисарая. Без электроэнергии остались больше 3000 крымчан, и тем временем синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Бельбек и Черная до 1,5 метров. Поэтому следите за прогнозом погоды в том числе, а затем какая же будет ситуация. Тема серьезная, важная. Дальше в эфире «Крымского вечера» вместе с Александром Янковским. Оставайтесь с нами.
И с Екатериной Некрещей.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Это «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Екатерина Некрещи. И далее будем говорить вот о чем. 25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили 3 корабля военно-морских сил Украины. Катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Янекапу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. По данным Киева, 6 украинских моряков были ранены. 27-28 ноября подконтрольные России суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Они будут находиться под арестом до 25 января 2019 года. Украинским военнослужащим предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России. Это незаконное пересечение границы. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в столицу России, Москву. И сегодня судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Андрей Полей отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мичману Андрея Шевченко, который был захвачен у берегов Крыма 25 ноября. В своем выступлении мичман заявил, что считает себя военнопленным и попросил освободить в зале суда. А другой судья, Сергей Погребняк, сегодня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы другому захваченному у берегов Крыма украинскому военному, механику с буксира Янекапу Сергею Чулибе. Там тоже сторона защиты отмечала, что Чулиба является военнослужащим и военнопленным. И это же мнение в суде высказал и сам Чулиба. О том, О судьбе украинских захваченных украинских моряков, о том, что собирается делать защита и насколько вообще имеет этот вопрос вот такое решение судебное, мы далее будем говорить с российским адвокатом Николаем Полозовым. Николай, добрый вечер.
Здравствуйте.
Николай, скажите, с вашей точки зрения, имеет ли вот это дело возможность разрешиться с помощью российских судов?
Ну, у нас перед глазами многочисленные десятки судов российских в отношении украинских политзаключенных. Ни в одном из этих судов никогда никакие доказательства невиновности, алиби, доказательства представляемой защиты не принимались во внимание. То есть это свидетельствует, то есть если бы это был там один раз, два, может быть, как-то и можно было на какую-то ошибку сослаться. Но когда это системный подход, уже на протяжении 5 лет российские суды выписывают просто сроки для украинских политзаключенных, но совершенно очевидно, что судебная система, по крайней мере, в таких делах абсолютно не работает. Она абсолютно зависима от решений исполнительной власти, и дело военнопленных украинских моряков абсолютно не исключение. Уже и президент Путин, и министр иностранных дел Лавров заявляли о том, что будет идти следствие, будет суд, а потом уже поглядим. То есть совершенно очевидно, что фактически мы ожидаем политического решения. Пока мы ожидаем этого политического решения, пока созреют необходимые условия, следствие и суд будут фактически оформлять в процессуальную форму те решения, которые приняла верховная исполнительная власть в России. Вот. И, собственно, мы вот за этим наблюдаем, в том числе и вот в этих судах по апелляции на меру пресечения.
Николай, скажите, пожалуйста, интересует вот такой вопрос. Как уже все, да, практически украинские моряки заявили о том, что они считают себя военнопленными?
22 из 24.
22 из 24. Как на это реагируют российские судьи? Вот на такие заявления.
Ну, конечно, они нервно реагируют. Кому-то из моряков судьи говорили, что не надо вмешивать сюда политику. Хотя, ну, вопрос статуса военнопленного лежит не в политической плоскости, а в правовой. И определяется положениями Третьей Женевской конвенции 1949 года. Но, видимо, судьи это нервируют. С другой стороны, ну, они же прекрасно понимают, тем более, если мы говорим там об оккупированном Крыму, что любое решение, которое будет выбиваться за рамки, которые судьям выставляет исполнительная власть, означает потерю статуса судьи, потерю льгот, хорошей пенсии и так далее, и так далее. Поэтому они вынуждены, особенно это касается судей и коллаборантов бывших украинских судей, выносить те решения, которые от них требуются.
Николай, скажите, насколько доступна правовая помощь? Я имею в виду сейчас встреча с адвокатами для украинских моряков, которые находятся в СИЗО. Насколько они могут свободно общаться с адвокатами?
Ну, прямо скажем, что эти встречи сильно затруднены. Это не связано с моряками, это связано с изолятором. Следственный изолятор Лефортово, он стоит особняком от других. Формально он подчиняется даже не региональному управлению службы исполнения наказания, а федеральному. Но фактически руководит этим изолятором органы ФСБ, тем более, что Следственное управление ФСБ России вплотную примыкает здание к зданию следственного изолятора. И, собственно, заключенных туда в кабинеты поднимают. Там созданы такие условия, при которых фактически в день пропускная способность по количеству адвокатов это от 0 до 8 человек.
Учитывая, что там сидит... На весь изолятор, человек, да? Это не только к украинским...
Нет, на весь изолятор. Там 6 следственных кабинетов, то есть место к помещению, где происходят встречи следователей, адвокатов с заключенными. Вот до обеда в следственный кабинет может зайти один человек, потому что он заходит, час к нему ведут заключенного, он какое-то время работает, час от него уводят заключенного и только потом его выпускают. И таким образом фактически за день в кабинет попадают 2 человека. Если приходит следователь, приоритет отдается следователю. В этом СИЗО несколько сотен человек сидит, и многие из них достаточно статусные заключенные, бывшие губернаторы, министры и так далее. И адвокаты уже на протяжении нескольких лет вынуждены каждую пятницу разыгрывать жребий на предстоящую неделю. Кто в каком порядке пойдет, чтобы не было никакой свары, свалки и так далее. И когда в этот изолятор привезли 21 украинского моряка, ну, конечно, это, скажем так, не вызвало воодушевления у других адвокатов. Вот на текущий момент, до Нового года, все встречи адвокатов с моряками происходили в Следственном управлении ФСБ, куда на следственные действия следователь вызывал, ему приводили заключенного военнопленного. Адвокат до начала следственных действий имел возможность где-то 30 40 минут с ним пообщаться. И после этого уже непосредственно начинали следственные действия. Как будет дальше, ну, это большой вопрос, потому что при таком режиме работы, конечно, право на защиту у этих военнопленных будет серьезно нарушено.
Николай, еще один вопрос. Скажите, заявляют ли украинские моряки о давлении на них со стороны следствия?
Ну, что касается какого-то физического воздействия, то его не применяют. А давление психологическое присутствует. Нам стало известно о нескольких случаях, когда оперативные сотрудники ФСБ приходили к морякам, проводили с ними такие своего рода задушевные беседы, пытаясь склонить на признание вины. Говорили, что ну вот подпиши бумагу, после Нового года поедешь домой. Вот. И некоторые тоже есть несколько случаев, когда сокамерники проводили, это называется внутрикамерная разработка, подобные беседы с моряками. Естественно, все адвокаты нашей команды защиты проинструктировали своих моряков о гигиене общения с незнакомыми лицами, то есть не с адвокатами в условиях СИЗО. И я надеюсь, что впереди вот эти предстоящие праздники, что на них это давление не будет оказываться. Я уже высказал свое мнение об этом руководителю следственной группы, вот, и попросил моряков оградить от подобного давления, потому что, ну, фактически, если они выдерживают общую позицию, что они военнопленные, естественно, никто из них не будет подписывать какие-то сепаратные признания вины и прочее, что от них требуют следствия. Для чего это делается? Ну, совершенно понятно, если кто-то из моряков признает вину, признает, что он не военнопленный, а обычный уголовный преступник, как того хочет российская власть, то, в принципе, любые переговоры по их освобождению сильно девальвируют свою политическую, скажем, свою политическую стоимость. И, естественно, российские власти используют все возможные уловки для того, чтобы оказать на моряков подобное давление.
Спасибо. Это был Николай Полозов, российский адвокат, на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Есть одно очень интересное мнение, которое высказал, значит, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он отвечал на вопрос журналиста ТСН. Возможно ли освобождение пленных моряков до Рождества, но 7 января? Давайте послушаем.
Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать этот жест доброй воли. И я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не ухудшить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс. Недавно, как мне известно, президент Путин имел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. И во время этого разговора он сослался на законный процесс внутри России, который, конечно же, не является таким. Но даже если мы представим, что он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, то мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее. Но самое главное – это освободить моряков как можно быстрее. В идеале – до Рождества.
Напомню, что это были слова Курта Волкера, спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Он говорил о том, что освобождение украинских моряков из плена в России еще до Рождества 7 января является вполне вероятным. Напомню, что сегодня мы говорим о судьбе 24 украинских моряков, которые вот встречают уже это Рождество 25 декабря в российских СИЗО. И сегодня также было несколько судебных заседаний, на которых судьи, под которые подконтрольная Россия в Крыму, отказывали в удовлетворении апелляционной жалобы. Моряки подавали жалобы, например, Андрея Шевченко и Сергея Чулиба о том, чтобы их освободили, поскольку они не считают себя нарушителями границы, а называют себя военнопленными. Кстати, значит, на одном из этих судебных заседаний российский прокурор Богдан Горб возразил относительно удовлетворения жалобы, сказал, что у подсудимого нет устойчивых связей, а также, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны или вооруженного конфликта. Теперь цитирую то, что сказал прокурор. «Имело место задержание пограничной службы группы кораблей, пересекших границу России». Конец цитаты. А вот адвокат задержанного моряка украинского Геннадий Федоров подчеркнул, что для применения Женевской конвенции не требуется наличие войны, а все признаки вооруженного конфликта, имеется в виду 25 ноября в районе Керченского пролива, в том числе для применения, в том числе и применения оружия, они имеются. Мы продолжаем следить за судьбой 24 украинских моряков. которые были задержаны Россией, также были задержаны и три корабля, на которых эти моряки передвигались из Одессы в украинские порты Азовского моря. Также предлагаем вам следить и вам за судьбой украинских моряков в эфире наших программ, в эфире радио «Крым Реали». Ну а через несколько секунд мы перейдем к другой теме.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Еще раз добрый вечер, с вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И сегодня, 25 декабря, впервые за много-много-много-много-много-много лет в Украине государственный праздник Рождество Христово, с чем, собственно говоря, всех вас, наши дорогие радиослушатели, мы и поздравляем.
Да, всех, кто празднует, на самом деле в официальный Киев теперь, получается, два раза будет отмечать Рождество. В Украине два раза отмечают Рождество, вот 25 декабря и традиционно, привычно с 6 на 7 января. С чем же связаны такие перемены? Что же происходит? Просто хотят праздников больше? Или все-таки или с чем это связано? Останется ли 6 января?
7 это имеется в виду.
6 на 7 оно же все, да, праздником тоже Рождеством? Или же все изменится и календарь украинских праздников, он как поменяется в сторону Европы. Ну, на самом деле, я думаю, что люди, которые имеют возможность, конечно же, ездить в Европу, очень часто подгадывают так вот все праздничные даты, чтобы как раз увидеть, какое же Рождество в Европе. И в то время, как у нас еще только все, знаете, к Новому году готовилось обычно, да, в декабре, то есть какие-то корпоративы и 31 декабря, и все. А Европа уже вся в ярких красочных огнях, вся празднует, поэтому вот турист, он, конечно, мог почувствовать разницу. Но получается, что и в Украине теперь тоже Рождество. Вот
то
в
есть
этом
можно,
году
можно
впервые
не чувствовать
мы пробуем.
Разницу, да?
Ну, мне кажется, что праздников же больше теперь появилось. Понимаете, выходных больше, возможности побыть с семьей и провести время на новогодних ярмарках тоже как бы больше стало.
А вот давай мы узнаем вообще, что это означает, и означает ли это, что вот теперь празднование 25 декабря Рождества в Украине, означает ли это, что Украина все больше и больше становится частью Европы. Или это что-то совсем другое означает? Об этом мы будем говорить с Тарасом Возняком, украинским культурологом, редактором журнала «И». И вот кто нас не видит, а значит слушает, и так с двумя крапочками. Тарас, витаю вас.
Доброго вечера.
Тарас, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот появление теперь в украинском государственном же календаре двух дат празднования Рождества, на ваш взгляд, это вот такая попытка приблизить Украину к Европе или просто, ну, потому что есть много людей в Украине, которые действительно празднуют 25 декабря Рождество?
Ні, ну це, по-перше, прояв певного плюралізму, тому що, в принципі, є і такі люди, і такі люди. Є і православні, котрі святкують, наприклад, ці дні Різдво, ну, греки, болгари, серби, ну і так далі. Є католики, є греко-католики, які святкують одні в один день, другі через два тижні святкують. А суть з даного рішення, якщо говорити про державне рішення, то питання, мова йде просто про таку відкритість держави до всіх. Ага. Коли вона, в принципі, не диктує якогось одного стандарту. З одної сторони, але якщо говорити про релігійний аспект цього свята, то насправді, за великим рахунком, ніхто і не знає, коли точно народився Ісус Христос. В писаннях точної дати немає, є просто згадка, що це було, ну, умовно кажучи, осінньо-зимова пора року, і хтось умовно прив'язує її до сонячного сонцестояння зимового.
Коли день стає більшим, да, так
коли
мовити,
день стає,
да?
Більшим, але це, в принципі, язичницька, поганська, так би мовити, є астрономічний факт. Не більше і не менше. народження Христа, якщо ти людина релігійна, святкувати можна кожен день, ага. так само, як і його воскресіння, і так само, як скорбити про його розп'яття.
Тарас, а скажите, пожалуйста, вот просто наши кримські радіослушатели говорят нам, ну, спрашивают, что теперь получается, Украина празднует католическое Рождество. Вот можно ли называть 25 декабря католическим Рождеством?
Ні, не можна називати, тому що більша частина православних церков світу, а їх є 15, святкує Різдво 25-го, саме цю дату. І Греція, і грецькі церкви, і балканські церкви, і болгарська, там, і сербська, і інші. Тобто, в принципі, це не зв'язано аж ніяк. Мало того, це зв'язано дуже з зміною календаря, коли давньоримський календар, запроваджений Юлієм Цезарем, був модернізований, тобто був уточнений, і папа Григорій прийняв уточнений календар. І прийняття того уточненого календаря в різних країнах теж приймалося з величезним опором, там ледь не Швеція, ледь не останньою прийняла цей новий календар. В Совєтському Союзі відбулася якась така напівреформа. Більшовики ввели світський новий календар, але церковний календар залишився старим. Так якось воно все наполовину.
Ага. Тарас, а скажите, как вы думаете, вот почему, если в этих, во многих православных странах, где вот православная церковь является доминирующей, и отмечают 25 декабря, то есть возможно ли, что и украинские православные тоже с течением времени станут так же, как и большинство стран, отмечать Рождество вот именно 25 декабря уже по григорианскому стилю?
Ну, це не обов'язково, наприклад, в греко-католицьких церквах, які є, наприклад, в американському світі чи десь на Заході, просто вірні певного храму самі приймають рішення, коли вони хочуть святкувати. У відповідності з тим чи відповідності з іншим календарем. Так що тут ніякої величезної якоїсь релігійної переступу, якогось злочину чи гріху насправді немає. Ще раз повторюю цю тезу. Святкувати народження Христа можна кожен Божий день. Не треба прив'язувати тільки до 25-го там, чи до 7-го вже січня.
Дякую, дякую, Тарас. Тарас Возняк, український культуролог і редактор журналу «ІА», був на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что нас можно слушать на 105.9 FM. А вот, кстати, уже этот вопрос задавали даже и предстоятелю о том, что возможно ли, что перенесут Рождество с 7 декабря на 25 декабря. Задавали этот вопрос предстоятелю Православной Церкви Украины, вот новосозданной этой церкви, митрополиту Епіфанію. И вот, что он ответил в эфире телеканала ICTV.
Якщо говорити про якісь рішучі реформи, то це може внести розкол в церкву. Зараз багато говорять, ми наближаємося до святкування Різдва Христового, про те, що от календарне питання. Ми можемо 25-го в Україні святкувати Різдво Христове, чи не можемо? Це може внести смуту, це може внести розкол, тому я стою на таких позиціях, що ми повинні реформуватись поступово, розумно, мудро, щоб не внести знову якийсь розкол в церкву. Це потрібно, звичайно, що втілювати життя поступово.
Ну, вот это мы услышали, да, поэтому тем приверженцам празднования 7 января бояться не стоит, потому что не будет никто вот сейчас резко отменять одну дату за счет другой.
А, на самом деле, в государстве Украины в государственном празднике будет два праздника, да, то есть и 25
случае,
и 7 числа.
Наверное, это вопрос на самом деле нескольких лет, да, больше, чем одного года, двух лет, судя по тому, по тем заявлениям, которые звучат. Поэтому, кстати, мне интересно, кто-то из наших крымских слушателей или зрителей в Ютьюбе или в Фейсбуке. Может быть, вы сегодня тоже отмечаете Рождество на самом деле, да? И если да, это у вас новая традиция, поделитесь с нами, почему вы решили вот так вот делать, да? И можете сделать это по телефону 8-810-06-926 или же написать свой комментарий под стримами в Ютьюбе и Фейсбуке, потому что зрители из Крыма нас в Фейсбуке, я вижу, поздравляют с Рождеством. Значит, такая новая дата украинского календаря, она у вас, для вас тоже работает. Ну, а вот от Щедрик. Хор часовни Сент-Джордж в Віздерському замку виконав рождественську композицію Щедрик українського композитора Николая Леонтовича, і об этом сообщили на официальном сайте королевской семьи Великобритании. Щедрик пели специально для королевы и членов королевской семьи. Давайте послушаем. Это восхитительно. Я не знаю, как после этого можно продолжать эфир на самом деле.
А у тебя сейчас будет восхитительно.
Да, это я знаю, но стоит напомнить, что вот этой вот композиции «Щедрик» исполнилось в 2016 году, то есть 100 лет, сейчас 102 года.
Это, наверное, композиция. Самая популярная рождественская мелодия во всем мире, да?
Во всем мире. Да. Ну, а с нами на связи лидер украинской группы «Мандры» Сергей Фоменко. Здравствуйте, добрый вечер, с Рождеством Христовым.
Да, добрый вечер, с Рождеством.
Вы когда Рождество отмечаете? Вот сегодня или же на январь перенесли праздник этот?
Так, я святкую сьогодні. Вчора почав і сьогодні. Хоча насправді весь цей час, я можу сказати, він проходить під зіркою Різдва.
А що ви маєте в виду? Тобто в ці дві тижні ви маєте в виду?
Ну, попередні. Ми тільки що повернулися з великого проєкту, яка називалася «Велика мандрівка Святого Миколая». Ми робили музичну різдвяну виставу для дітей фронтових та прифронтових міст, там Курахово, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, багато міст, 11 міст. Ми показували музичну виставу, живий звук з традиціями Різдва. Тобто для мене ця історія почалася вже цілий цей місяць іде, до того ми ще готували це, а зараз я повернувся в Київ якраз під святкування Різдва. І це дуже приємно, тому що нарешті Україна святкує Різдво в унісон з великою-великою частиною світу.
На самом деле, я так понимаю, что вы долго, значит, ждали этого момента, когда же в Украине на официальном уровне вот действительно будет учтена и эта дата, 25 декабря. Вам нужен был официальное решение власти в Украине для этого, или вы ранее тоже отмечали 25 декабря Рождество?
Ні, я відзначав, але офіційне визнання державою – це дуже добрий знак, тому що я взагалі є прихильником державності. І, відповідно, такі важливі речі, як духовні свята, вони мають бути теж, в принципі, в рамках державних якихось, державного сприяння, на мій погляд, теж.
Сергей, я позволю себе свой вопрос. Скажите, а вот сама песня «Щедрик», она исполняется когда? Вот традиционно, когда она исполнялась? Это перед Рождеством, там, перед Старым Новым Годом? Или вот к какой дате она? Есть какая-то привязка? Именно не в западной традиции, а вот в украинской традиции?
Если честно, то в украинской традиции, как только начинается час різдвяно-новорічних свят, ця пісня є головним, ця мелодія, верніше, і потім пісня, вона є головною мелодією взагалі різдвяно-новорічних свят. І, до речі, з неї ми так само починали велику мандрівку Святого Миколая.
А які ще пісні, крім «Щедрика», да? От що традиційно для українського Рождества?
О, дуже багато. Наприклад, це і «Щедрівки», і «Колядки», наприклад, «Нова радість стала», Добрий вечір тобі, пане господарю.
Это уже щедрівка или это колядка? Вот как разобраться, отличить одно от другого? Если ну, возможно, да.
В щедрівках, щедрівки і колядки, вони зазвичай підлаштовані під певні дати, які тривають протягом різдвяних свят, бо Різдво, потім Новий рік, потім у нас Старий Новий рік, потім у нас Маланка, Василя, Йордан або Водохреща. І до кожної з цих свят є певні народом створені і колядки, і щедрівки, або авторами такі, от, як Леонтович. Ну, він просто створив реальний шедевр, який ну, пасує до будь-якого свята цього. Але вони є різниця. Наприклад, щедрий вечір, добрий вечір – це щедрівка. Да? Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я – це щедрівка. От. А нова радість стала, якої не бувало, це скорше колядка. Ну, і так далі.
Ага. Ну, а ошибкой, вот, если дети поют щедрівку вместо колядки или колядку вместо щедрівки, это не будет. То есть, пусть поют.
Прямо такої якоїсь, аж сильно, не думаю, що це є сильно важливо, тому що головне, щоб діти і дорослі теж просто через ці прекрасні твори відчували сам дух Різдва, тому що дух Різдва – це дух Божий, дух любові, дух добра, дух добрих надій. Тобто це те, чого нам бракує повсякчас і протягом всього року, але слава Богу, що є Різдво, і ця добра новина, що народився маленький Ісус, Син Божий, вона робить світ добрішим, тобто десь так.
И можете сейчас воспользоваться такой уникальной возможностью. Не каждый же день вас слышат крымчане. Вот, да, на волнах радио Крым Реалии. Сергей Фоменко, напомню, лидер украинской группы «Мандры» в нашем эфире. Что вы пожелаете крымчанам и Крыму в этот день?
Я хочу побажати, щоб в вашій душі, в ваших душах була мудрість, світло Бога, Бог – це дуже універсальне явище. І хотів би побажати, щоб ця прекрасна кримська земля все ж таки повернулася в юридичні свої правдиві рамки, тому що мені дуже не хотілося б бачити Крим військовою базою нашпигованою ядерною зброєю. Це дуже небезпечно, особливо, що стосується такої перлини, як Крим. Крим надзвичайно прекрасний, і я дуже люблю Крим, і кримсько-татарську кухню, і музику, і природу, і коли з'являється чорний вісник війни, який приходить зненацька, як це сталося зараз. Це дуже важке випробування. Я хотів би побажати вам всім і нам всім пройти це випробування з честю і отримати перемогу, і щоб все ж таки Крим став знову нормальним, класним місцем, де збираються люди з усієї землі, а не так, як це зараз відбувається. Тримайтеся.
Спасибо вам огромное. Вот Сергей Фоменко, лидер украинской группы «Мандры», обратился, дорогие крымчане, именно к вам. Но это...
И к вам, Саша Гаврилов, и к вам, Юрий Юрьевич.
Вы решили поименно наших слушателей. Это не значит, что мы знаем наших слушателей всех поименно.
И Алексей Сологаев вот спрашивает, мы сегодня петь будем? Можете петь уже, начинать, в принципе.
Да, просто мы, не пугайтесь, только радиослушатели, у нас же есть еще видеотрансляция, и там под ником своим можно
люди,
комментировать. Да.
Да,
поэтому это не то, что мы прям знаем в списке, кто нас слушает. Ни в коем случае нет. Ну, прозвучали поздравления с Рождеством Христовым в нашем эфире 25 декабря, когда впервые в Украине отмечают Рождество в этот день.
Ну, а вот какие праздники и какие будни будут дальше ожидать крымчан, вы узнаете через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Кримський вечір, він такий, він неожиданний, неожиданно позитивний, несмотря на всі новості.
Неожиданно приходить к вам каждый будний день с понедельника по пятницу в 19:30, как всегда неожиданно. Но еще одна неожиданность этой вот последней практически недели уходящего года. Неожиданный он, правда, для Аксенова и для Овсянникова. Значит, рейтинг Аксенова снизился на треть, а у Овсянникова рейтинг упал вообще почти в половину. Таковы результаты закрытого социологического опроса, который был проведен по заказу Кремля. Его результаты опубликовали российские СМИ. Согласно данным опроса, рейтинги российских глав Крыма и Севастополя Сергея Аксенова и Дмитрия Овсянникова за полгода снизились на 31% и 45% соответственно. Опрос проводился в конце октября. И полученные результаты социологи сравнивали с результатами такого же опроса, но который проводился в апреле. Аксенов, тем не менее, вошел в пятерку руководителей регионов с самыми худшими показателями. Кроме него, там еще находится глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, и все они потеряли с апреля по октябрь свыше 30% поддержки населения.
Достойная компания, как вы думаете?
Конечно, конечно, достойная вообще. А как может Сергей Аксенов быть в недостойной компания. Вот, конечно, достойно. Уже 31% потерял. Мог бы и больше, вот как Овсянников, да, 45%. То есть есть Аксенову на кого равняться. Ему есть равняться на господина Овсянникова, у которого падение поддержки 45%. А им всем есть на кого равняться. Им есть равняться на депутата Государственной Думы России и самопровозглашенного прокурора Крыма Наталью Поклонскую.
Угу. Да. Вот так вот.
Да.
Потому что она
потому что то, что сделала она, вряд ли как бы сделают господа Аксенов и Овсянников.
Понимаете, то, что сделает женщина-политик, пусть и женщина-политик, на которую в ее страна Украина, ну, страна-гражданка, которой она является, в том числе имеет, конечно же, там дела уголовные, ну, неважно, но она показала, что вот женщина-политик может быть на коне и может записать на новогоднее поздравление с бокалом шампанского в руке и на коне. И все это время говорить, не сбиваясь, несмотря на то, что конь...
Нет, сбиваясь, но говорить при этом.
У коня свой план вообще был, времяпрепровождения. Он не ожидал, что его заставят стоять на месте так долго. Если вы не смотрели это видео, то мы вам дадим послушать фрагмент.
От Нового года каждый ждет перемен. Перемен к лучшему. Но прежде всего, все перемены зависят от нас. От нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного. В новогоднюю ночь я желаю, чтобы к вам обязательно пришла сказка. В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро.
Но каждый нормальный человек во время просмотра этого видео, ну, каждый нормальный человек, это вот, например, Александр Янковский и Катя Некреча. У нас первая мысль, не то чтобы мы вместе смотрели это видео, нет, каждый по отдельности, каждый на своих гаджетах, но у каждого из нас, когда мы обсуждали, возникла мысль, почему на коне, а не на свинье? Ведь год же желтой свиньи.
Да, почему не на кабанчике вообще? На боевом кабанчике как бы в бой ведет Наталья Поклонская.
Дело в том, что вот как говорят все, значит, предсказатели, что год желтой свиньи, нельзя свинью на стол, нельзя блюда из свинины, собственно, чтобы свинья не обиделась.
Потому
а
что...
как же обидится свинья, когда новогоднее поздравление Наталья Поклонская записала верхом на коне?
Без свиньи записала новогоднее поздравление.
Без.
А вот есть знаменитая вообще крымская пословица, да, пусти свинью на стол, как бы, вот, она что-нибудь и поздравление какое-нибудь запишет. Ну, хорошо, а мы продолжаем нашу программу. Что у нас еще интересного из будущего?
Спасибо, Наталья, пишет Алексей, вот наш зритель в Ютьюбе.
Знаете, вы можете написать непосредственно Наталье, даже записать ей ответное поздравление там на коне, на тоже свинье, на чем хотите, в принципе. А что у нас есть еще? Слушай, вот вообще, на самом деле, новость будущего времени, мне кажется. Смотри, это очень интересно. Совершенно секретно. США планировали создать в Симферополе биолабораторию. О таком, вот таком событии, предполагаемом событии, сообщила глава Роспотребнадзора Роспотребнадзора Анна Попова, а об этом сообщает РИА Новости. По словам Поповой, в настоящий момент на территории Украины располагается 11 лабораторий США, модернизированных за счет денег Пентагона. Одна из таких лабораторий, вот сейчас никому, просто никому не рассказывать, потому что это тайная информация, должна была быть создана в Симферополе. Попова заявила, что после аннексии Крыма на полуострове обнаружили ящики с биоматериалами, подготовленными к отправке. Внутри были образцы внутренних органов грызунов, а также образцы сывороток крови от людей.
Крымских грызунов.
Ты понимаешь, я не знаю, кого там были наши... То есть в любой лаборатории можно найти образцы крови, медицинская лаборатория, абсолютно любая, и сказать, что это американская лаборатория. В любой лаборатории можно найти, значит, грызунов, на которых, ну, в научной лаборатории можно, mm-hmm. в биологической научной лаборатории, и тоже можно назвать. Но, ну, что можно сказать, да? С Новым годом, с новым счастьем.
Сегодня не 1 апреля случайно, да? Ну, конечно, конечно, серьезное заявление, серьезное, но в то же время вот подпольные лаборатории существуют, а еще есть подпольное казино в Севастополе.
Я думаю, что это в одном и том же месте проводится.
Это, возможно, даже синоним. Лаборатория, казино, ну, как-то так, причастен ли Пентагон, по мнению крымских чиновников, вот к этой ситуации.
Слушай, это же ведь на самом деле эта идея, что вот эти подпольные казино тоже, по мнению российских чиновников, могли организовать. Ну как русский человек, как ему может в голову вообще прийти мысль такая организовать казино вообще организовать? А, вот видишь, за решетку попали.
Ну вот, смотрите, да, за решетку уже попали 19 членов преступной группировки, которые получили разные сроки лишения свободы и штрафы. Всех осужденных под контрольной России Ленинский райсуд Севастополя признал виновными в организации и проведении незаконных азартных игр.
Ну, да, но что
масштабная
самое интересное.
Операция была по ликвидации подпольных игровых клубов на территории аннексированного Крыма. Это случилось 23 октября 2015 года. И одновременно незаконная игровая деятельность была пересечена в нескольких подпольных клубах полуострова. Российским следствием было установлено, что с сентября 14 по октябрь 15 сообщники организовали на территории полуострова ряд игровых компьютерных клубов, где получали незаконную прибыль. И я прошу обратить внимание на даты. Сентябрь 14 года. Начались вот эти вот преступные действия, так. Как это называют российские правоохранители Крыма. Вот так вот.
Вот так вот. А, слушай, давай еще вот о чем расскажем. Теперь серьезно. А что ожидает крымчан в наступающем году? В течение 2019 года российские власти повысят тарифы на свет и воду. По данным подконтрольного России Государственного комитета цен Крыма, в связи с повышением НДС до 20%, тарифы на первое полугодие 2019 года изменятся на 1,7%, а во втором полугодии 2019 года рост тарифов на электроэнергию ограничится уровнем 8%. Что касается воды, то с 1 июля 2019 года стоит ожидать повышения тарифов до 15%. А сегодня в утреннем эфире, напомню, что с понедельника по пятницу вы можете слушать наши утренние прямые эфиры в 8.35 по крымскому времени и в 13.10. Так вот, сегодня обсуждалась это как раз тема повышения цен на свет и воду, на электроэнергию и на воду. И значит, в нашем эфире исполнительный директор НП ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева, она высказала такое мнение, что за деньги населения нельзя построить инфраструктуру для водоснабжения, которая необходима Крыму. И поэтому повышение тарифов на воду сразу на 15% – это, в общем, не совсем нормально. Давайте послушаем.
Надо оценивать, во-первых, плату, если вы просите ее сравнить с зарплатами, да, то нужно, конечно, смотреть какие-то базовые показатели, абсолютную величину, а не относительное повышение. Ну и, конечно, помнить о том, что у нас для всех людей, которые платят больше 22% от совокупного дохода семьи за коммунальные ресурсы, предусмотрена жилищная субсидия. Соответственно, если платеж вот семьи он выше этой цифры, то необходимо обратиться в органы соцзащиты, и все, что свыше, оно будет компенсироваться.
Ну, а в Севастополе тарифы на газоснабжение, электроснабжение вырастут с 1 января 2019 года. По информации городских властей, тариф на воду составит 39 рублей 28 копеек за кубический метр, но это не все, то есть не все, да, то есть не 39 рублей всего лишь надо будет платить, а еще плюс водоотведение 29 рублей 27 копеек. Итого почти 70 рублей за каждый кубометр воды, поданный в квартиру. Ну что, еще что мы сегодня обсуждали. Вот падение цен на нефть на самом деле. Я вас всех поздравляю. Всех поздравляю, потому что сегодня цена на нефть упала ниже 51 доллара за баррель. И вас тоже, Катя, поздравляю. Такой хороший рождественский подарок.
Угу. Да. Вот так вот. Я, конечно, другого немного ждала, но ладно.
Понимаешь, но слушай, ты же на автомобиле ездишь. Это означает, что будет дешеветь бензин. Это раз. А момент второй. Российская вот вся военная машина, она построена именно на том, что 50 практически процентов денег российского бюджета получается за счет того, что продается за рубеж нефть и газ. Чем меньше будет денег в российском бюджете от продажи нефти и газа, тем меньше будет желания оккупировать и аннексировать территории, которые принадлежат другим государствам.
Поживем, увидим. Ну а пока меня просят праздничный прикид, скажем это так. Вот мои рожки новогодние и еще новость. Радость для крымчан на Новый год и Рождество. Российские власти полуострова обещают около 2000 развлекательных мероприятий. А это, собственно, такие данные приводит туристический портал Крыма. И в Евпатории, в Ялте, в Керчи будут парады Дедов Мороз. И снегурочек. Я уже забыла, как они выглядят, поскольку у нас декоммунизация в Киеве, понимаете? Поэтому интересно посмотреть.
Запрещено вообще, да?
Это шутка, не запрещено. Нет, на самом деле я видела на Софийской площади Деда Мороза и Снегурочку, но неважно. Поэтому развлекаться можно. Давайте пишите нам свои впечатления от новогодних праздников в Крыму, где вы были, что видели, а мы будем ждать ваши письма в соцсетях для Крым Реали или же на нашу почту. Это Александр Янковский, Катя Некреча. До новых встреч!